Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, чего еще, экономики и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас.
Новости из области фантастики.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Или вечер.
Игорь, Диана, Павел, снова с вами.
Ну, конечно, сам себя не поприветствуешь, всякое. Никто не поприветствует. Ладно, ладно.
Ну, я откуда знаю, может, ты не сочтешь нужным меня в ответ представить, и я буду тут сидеть просто как статист.
Не, ну, в принципе, незнакомый такой мужчиночка по центру, вполне себе.
Пришел, сел.
Что происходит?
Что происходит, непонятно.
Такое ощущение, что я не присутствовал в студии последние минут 30, а там где-то будут следы склейки, ну, с кем не бывает. Ох, сколько всего произошло за последние полчаса.
Ой, да у тебя вообще в жизни на этой неделе много чего произошло.
Слушайте, у меня дома был потоп, причем потоп такой серьезный. Я не думаю, что это кому-то интересно, но, знаете, для меня...
Это коснется не каждого, но
коснулось
Игоря.
Это коснется не каждого. У меня пришли грунтовые воды, а у меня в доме есть подвал. Классная штука этот подвал и классная штука грунтовые воды. Знаете, слово этой недели – это гидропломба для меня, потому что вообще для меня это и открытие. Это, оказывается, очень дешевая штука, которую производят там десятки компаний просто. То есть все, наверное, кто делают какие-то отделочные материалы, делают эти гидропломбы. Это какой-то быстро сохнущий цемент. Очень классное изобретение. Ты его просто вот, ну, размял в руках, засунул. И, собственно, ну, что еще? Ну, вот гидропломба, она как называется, то и делает. То есть она даже вот текущую воду, она застыла, и все. Классно. А если вдруг у вас топят подвалы, ну, просто черпайте воду.
Все-таки, ты знаешь, я вот что-то до какой-то поры считал, что мне неинтересны все вот эти вот штучки, знаешь, про строительство, про что-то там, какие-то материалы. А сейчас, когда мы там озабочены одной стройкой в одном чудесном районе нашего Краснодарского края, ты такой, интересно. Что? А, да? А чем отличается? А почему вот этот профиль дороже, чем тот? И когда ты вот слышишь что-нибудь, ну, гидропломба, ты такой, что? Что? Давайте
надо
поподробнее.
Да? Да.
А для чего я это могу использовать?
А у тебя есть родственник, который говорит, да не надо ничего делать с сайдингом, просто обошьем и все.
Слушай, на самом деле сайдинг в Краснодарском крае, это какая-то, особенно вот в станичках Краснодарского края. Ты понимаешь, это, о чем мы говорим?
Да, это какая-то... У меня возле дома есть историческое здание, которые, к сожалению, успели обшить этими
Подождите, просто ничего не обсуждайте.
Блин, это классно, это красиво, это дешево.
Подождите, давайте делать. Вы просто не то обсуждаете. Знаете, в списке вещей, которые меня бесят, я коренной краснодарец, всегда жил в Краснодаре, и вы знаете, отдельная штука, которую не замечают местные, они просто говорят, да все же нормально. Угу. Это навесы из поликарбоната. Ты просто не понимаешь, для чего люди... Это же страшно смотрится, особенно изнутри, когда вот вся вот эта...
Всех расцветок, прямые, полукруглые. Ну как, зачем? Нужен навес. Машину под него поставить.
Нет, мне кажется, что очень у многих людей есть такое мнение, что все, что не накрыто сверху, то не твое. То есть вот этот участок, он как бы по документам принадлежит тебе, а вот по существу, по понятиям он не твой, пока ты не накроешь его чем-то.
Вот эти всякие там Гуглы, Яндексы следят там за тобой сверху, как ты там жаришь шашлыки свои, но это неприемлемо.
Есть, знаете, есть красиво, то есть ты можешь сделать, ну, красиво, то есть там какой-нибудь черепицей сделать это перголы или перголы, или
это туда же, как воплощение ломбом или как они там. То еще, что мне предстоит узнать.
Это новый герой Марвел, Аквапломба. Так вот, история в том, что можно сделать это все красивым. А можно сделать навес из поликарбоната.
Не-не-не, ты не понимаешь. Мне кажется, все люди южные, они в первую очередь не про красоту. Они, чтобы было дешево и сердито, понимаешь? Да, конечно, красота. Но сколько эта мягкая кровля стоит? Дорого.
И сколько она простоит?
Сколько она простоит?
Да, вечность. А ничего, что... Вы знаете, если вы понимаете...
А как этот поликарбонат шумит, когда дождь или там град? Это непередаваемое.
Нет, Паша, как он шумит, когда у тебя заходит солнце за облачко, и потом потом выходит, он же расширяется и начинает как бы вот щелкать. Но, вы знаете, в слове сотовый поликарбонат плохо не только поликарбонат, а еще и сотовый. То, что у него есть вот эти ячейки, в которые забивается мусор, щелятся паучки, жучки, листья, туда еще что-нибудь, сорняк какой-нибудь прорастет вовнутрь. Это все так убого выглядит. А люди такие, сделал навес. Еще, знаете, есть, вот, есть стандартная краска, которой красят все. Я не понимаю, такое ощущение, что есть просто какой-то, знаете, доступный проект для всех. И каждому вот этому полупрозрачному сотовому поликарбонату предлагается банка коричневой краски. То есть это надо покрасить обязательно коричневым цветом. Выглядит отвратительно, плохо. Я не знаю, почему люди это делают, но они продолжают это делать. И порой даже ты видишь красивые дома, красивые, большие. То есть это действительно неплохой дом, неплохой, красивый проект. И навес из поликарбоната.
Слушай, ну мы только пару дней назад или вчера даже слушали в чате треск Байкала. И вот на северах треск Байкала, у нас треск поликарбоната. Да,
да.
По южной.
Да. Кто чем богат, как говорится. Кто-то уникальным географическим объектом, кто-то поликарбонатом. Ну, вот такой у нас подкаст, знаете, всеобъемлющий. Иной раз я думаю, вообще, надо новости какие-то читать? Или мы просто соберемся, поговорим?
А, давай.
Вот, значит, не знаю, сегодня новость такая от меня, насколько она коснется каждого, не уверен, но тем не менее. Российскими заявителями по национальной процедуре поданы 123 тысячи заявок на товарные знаки. Это почти на 37% больше, чем в предыдущем году, соответственно.
Я тебя сразу перебью, и вот та девочка, которая обрабатывает все эти заявки, она такая: товарищ начальник, пожалуйста, можно мне хотя бы зарплату повысить? Или: Людочка, работы стало больше. Да. И вы же понимаете, что бедные люди, которые там сейчас работают, я думаю, что кто-то из вас нас слушает. Это...
Ну, я думаю, не одна Людочка вносит все 123 тысячи заявок. Если одна, то ну, это просто что за женщина. Да, огонь просто. Значит, об этом заместитель министра экономического развития Максим Колесников заявил в рамках панельной дискуссии, не знаю, что это такое, но тем не менее, под названием «Региональные бренды. Инструменты повышения инвестиционной и туристической привлекательности региона». Нейминг от бога, наше все, как говорится. В мероприятии также приняли участие руководители Роспатента, Роскачества, представители Совета Федерации, регионов и отраслевых организаций. Значит, по словам заместителя министра, активно в регистрации брендов участвуют и физические лица, потому что с июня 2023 года дали возможность и физическим лицам возможность регистрировать товарные знаки. Раньше можно было только индивидуальным предпринимателям и, соответственно, юрлицам это делать. И, соответственно, уже около 9,5 тысяч заявок – это заявки физических лиц. Значит, одним из способов оформления региональных брендов также является регистрация географических указаний ГУ и наименований мест происхождения товаров НМПТ. Такие вот сокращения. Уже 335, вот, собственно, ГУ и НПТ в России тоже зарегистрированы. Привязка брендов к географическим координатам не только открывает производителям дополнительные возможности для продвижения на международных рынках, Игорь Юрьевич, но и повышает доверие потребителя к конкретному продукту. Значит, государственная регистрация накладывает на производителя обязательства по производству товаров, отличающихся известным, зачастую знаменитым качеством, на конкретной территории с конкретными характеристиками и свойствами. Им заведомо доверяет потребитель, так считает Максим Колесников. Вот. Ну, не знаю, мне вот в этой новости показалось интересным то, что люди вообще в целом начали задумываться о том, что давайте что-нибудь вот прям официально, чтобы у нас было там. Ну, раньше у нас как? Адыгейская соль. Ну, что-то есть такое, но что это такое, непонятно, да, там вино какое-то с географическим указанием уже как будто более внушает тебе доверие и интереса больше вызывает к тому, чтобы ты его там приобрел, попробовал. Но...
Соль-то адыгейская.
Вот. И я считаю, что крутые инициативы. Вот когда что-то интересное появляется, не просто так у нас контора, консалт-инженер-монтаж, мы там занимаемся чем-то не сильно понятно чем. А вот мы делаем продукт для людей, у нас товарный знак, работаем вот в этом регионе, все нас знают. Разве не здорово?
То есть, если в Якутии захотят делать адыгейскую соль, то все?
Нет, почему? Ну, договаривайтесь с правообладателями товарного знака. Но тут есть еще вопрос к пищевым продуктам, что некоторые пищевые продукты, которые там называются адыгейский, удмуртский или какой-нибудь, там в том и прикол, что должны производиться в регионе своего присутствия. И если они делаются в Якутии, то это уже не адыгейский получается, а якутский, так или иначе.
Вот смотри как. Давай тогда вот как раз берем. А если какой-нибудь якут уехал в, ну, давай, в Московскую область и делает какие-то, ну, товары якутские, может он их делать или нет? Ну, то есть, это же...
Интересный вопрос. Я так думаю, что если рецептура устоявшая... Мы же сейчас говорим про товарный знак, да, больше, и про географическое указание. То есть, географическое указание явно дает понять, что только здесь и нигде. Но, так что в данном случае ответ на твой пример нет, не может делать где-то там, даже будь он хоть 200 раз якутом.
Я провожу сейчас забавные параллели с культурной апроприацией. Это, знаешь, как вопросы из серии, там, могут ли плести африканские косички на пляжах Анапы, да, имеют ли они на это право.
Вот или что-то... это уже анапские косички, получается.
Да, вот, и адыгейская ли это соль, если она в Якутии.
Но вот, в частности, вот в этой дискуссии, да, панельной, как мы услышали, в частности, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова озвучила такую мысль, что региональный бренд — это в целом уникальная идентичность региона, она отличает его от других, он может быть связан с географическими особенностями, историей, культурой, достопримечательности и помогает создать уникальное восприятие и представление именно о регионе у потенциальных, в том числе там, инвесторов, туристов и так далее. И с этой точки зрения поддерживают еще инициативу, чтобы, собственно, вот эти вот товарные знаки, географические указания и наименования мест происхождения регистрировались за непосредственно вот регионами, какими-то муниципалитетами, а они уже давали право пользования вот этими вот правами.
Да, блин, как всегда,
проверенным. Нет, почему? Ничего. Я считаю, опять же, классная инициатива. То есть есть, ну, раз мы уж по адыгейской соли пошли, да, есть адыгейская соль. Допустим, да, вот Майкоп собирается там у себя, говорит, давайте регистрировать. Зарегистрировали товарный знак за Республикой Адыгей, а дальше выбирают подрядчиков, которые с их точки зрения делают этот продукт правильно, качественно, не позоря при этом Республику, и, соответственно, за там какую-то денежку или даже безвозмездно дают им право пользоваться этими зарегистрированными правами и называть свой продукт, который они выпускают, именно адыгейской солью. Ну, лично у меня вот при базовых этих вводных вызывает доверие вот такой вот товар, таким образом оформленный и упакованный.
Ну, здесь, мне кажется, еще потенциально могут быть такие разночтения. Скажем, я так сходу вспоминаю. Скажем, лук красный, такой фиолетовый. Здесь его на материке называют просто красный лук. В Крыму это ялтинский лук. Мы его красным луком никогда не называли, он всегда рос под Ялтой. Так вот, красный лук.
Я всегда его называл ялтинским луком.
Так его можно только под Ялтой выращивать? Или нет?
Получается, с таким неймингом. Получается, если будет зарегистрировано как географическое указание. Ну, насколько вот просто продукт, который не продукт даже, а растение, которое само по себе растет, может быть запатентованным. Тут уже вопрос к ребятам, которые регистрируют эти права. Но, тем не менее, классно. Но мне казалось, что все-таки красный лук и ялтинский лук — это не одно и то же. То есть, ну, так скажем, весь ялтинский лук красный, но не весь красный лук ялтинский, если ты понимаешь.
Я даже скажу, не весь ялтинский лук, ялтинский лук есть.
Ну, то есть, это же речь идет о плоских вот таких вот луковицах, которые...
Да.
Да. А есть еще же не просто совсем красный, но круглый.
Он еще не совсем луковый. Ну, то есть, обычный лук... Да, он сладкий.
Да, да. Ну...
Купите как-нибудь, кстати, попробуйте. Это действительно очень странное природное изобретение. Это вроде как лук, но не лук.
Он вкусный.
Слушай, мне кажется, что касается лука, там с его шалотами, пореями и всем остальным разнообразием, ты иной раз даже в ступор
попадаешь. А еще из него можно стрелять, если он, ну...
А еще в него можно быть одетым, если уж говорить, да, на языке трендов. Вот. Ну, короче, вот такая вот, вот такой вот дискурс. То есть давайте разбивать региональное, давайте все это оформлять, чтобы люди покупали, чтобы люди этому доверяли, и это действительно было предметом гордости.
Интересно посмотреть вообще, вот сейчас явно есть тренд на регистрацию товарных знаков, интересно посмотреть, что происходит в других странах. То же самое, вот регистрируется любое предприятие. Ну, ты же знаешь вот нашу русскую вот эту штуку, когда очень, мне кажется, многие компании, если не сказать, что там 90%, работают без оформления какого-либо да? товарного знака. Везде так или нет? Надо спросить юриста. Паша, везде так?
Да нет, мне кажется, плюс-минус пополать это примерно ситуация одинакова, потому что ты, когда человек там, ну так скажем, от сахи, да, тебе не важно, ты не думаешь про вот эти все бюрократические моменты, ты же такой, ну я же это создал, разве есть какие-то люди, ну вот такие, которые в наглую пойдут и скажут, что это не он создал, а мы создали, это наше все.
Еще представляешь, ты же...
История Макдональдса просто сейчас, какой-то чат, когда отжали бизнес.
Ну, там да, там ситуация посложнее. Там как этот фильм назывался чудесный?
«Основатель».
«Основатель», да. Очень всем советуем про историю Макдональдс. Да, иногда надо быть предприимчивым и на гребне волны, и в целом можно ничего так-то не придумать, а просто
взять за чужой счет. Адыгейскую соль.
Ну, кстати, на самом деле адыгейская соль, рецептура и товарный знак, по-моему, принадлежит уже давно конкретно какому-то ИП из города Майкоп. Может, не из города Майкоп, но из республики.
Слушай, ну а есть же такая штука, что имена нарицательные не могут регистрироваться, и в случае чего там легко отжимается судом. Ну, то есть, знаешь, как не отжимается, но в том плане, что ничего не будет. Потому что, ну, это, знаешь, как запатентовать слово «борщ». И типа, что ты сказал у тебя там в холодильнике? Что? А я не давал права на использование этого слова. Все, давай.
Тут, как говорится, суд решит.
Да.
Вот. Ну, есть же еще вот эта вот история с таким патентным терроризмом, если можно его так назвать. Арбитраж одно время довольно много в производстве имел дел в различных регионах, когда человек идет там и регистрирует какую-нибудь часть бетономешалки. Вот. Знаешь, вот этой полубытовой, которая сильно большая, вот стоит у себя там во дворе, ты там для своих каких-то нужд мешаешь. И там вот есть кольцо определенной конструкции, значит. Оно есть в гости на эту мешалку, в каких-то чертежах там советских 40-х годов или что-то еще, но никто не регистрировал на него патент. Ну, что он кому-то принадлежит. И люди в 2000-х годах, значит, проверили в Роспатенте, что не зарегистрирована эта вся история. Они его регистрируют как собственное изобретение, получают патент на него. Потом, значит, звонят в полицию и говорят, вот товарищ есть, у него строительный магазин, он бетономешалками торгует, а на бетономешалке вот наше, значит, колечко стоит, нам принадлежит права на его конструкцию, но он нам не платил авторские за то, что он торгует изделиями с нашей конструкцией. Приходит товарищ полицейский, оформляет протокол, штрафует там на 2-3 тысячи предпринимателя за то, что он, значит, торгует аппаратурой с, соответственно, техническими решениями, принадлежащим другому лицу. Они берут этот протокол, на основании, в качестве доказательства к иску его прикладывают, и уже в арбитраж идут с требованием денежной компенсации
от
производителя. Причем могут и к производителю пойти, могут к лицу, которое реализует, извлекает выгоду. И люди бьются, оспаривают значит, решение Роспатента о регистрации этих прав, говорят, что ну, чтобы зарегистрировать патент на что-либо, это должно обладать признаками новизны, а тут явно никакой новизны нету. Смотрите, еще советские ребята везде эти ставили, но это все очень как бы сложный процесс. Роспатент часто отказывает и говорит, что ну, недостаточно вот этого всего. У ребят действующий патент, мы не видим смысла его отменять, поэтому формально вы закон нарушили, давайте платите им компенсацию. Не знаю, как сейчас с этим, ну, как-то закрыли эту лазейку, или по-прежнему есть люди, которые занимаются этим, потому что, ну, были конторы, которые, собственно, только этим и жили, они ничего не конструировали, не производили, просто искали вот что-то такое, что массово распространено и продается, но, тем не менее, прав на это патента ни у кого нет. Вот так вот.
Забавно. Подумайте, чем вы займетесь в этом году.
Да, идеи для бизнеса эти и другие. Только в подкасте это коснется каждого.
В общем, да, мне кажется, что штука с патентами когда-то коснется каждого из нас, когда, знаешь, вот особенно в свете ухода компании из России, угу. все чаще слышишь и видишь, как одно, допустим, мороженое превращается в другое, и цвета похожи. Как привычные тебе какие-то продукты или предметы обихода меняют название на одну букву. И вот ты знаешь, как если вначале было понятно, что одно стало другим, то сейчас, когда это встало, ну, скажем так, вот ну, на поток, ты уже порой так смотришь, и где-то я видел это. Интересно, это Доместос или Доместос? Вот, интересно, вот Доместос как бы передавал права на использование, вот оно же похоже на старый домен, но это Доместос. Ну, то есть, что с ним делать? И вот такой вот ерунды случается все больше и больше и больше, и ты уже начинаешь с опаской. Ты заходишь в какую-нибудь ленту или там вот, ну, какой-нибудь сетевой супермаркет, и такое ощущение, что, ты знаешь, у всех привычных тебе товаров появился злобный брат-близнец. То есть ты такой, да, блин.
Ну, вот. Слушай, с другой стороны, я видела, если не ошибаюсь, то ли в Ираке, то ли в Иране, ну, в общем, где-то вон там, в ту сторону, это вполне нормальная практика. То есть, когда какие-то зарубежные привычные товары, типа там Фанта или что-то вот такое, оно по той же рецептуре, но издается в рамках каких-то местных брендов. И это совершенно окей.
Добрый кола. Это же так и есть.
Черноголовка, да.
Нет, почему? Добрый кола, по-моему, это по рецептуре колы. То есть там все в порядке.
Я ее не пью просто, поэтому не знаю.
Ну вот, добрый кола. Это странно. Но, увы. То есть это та же самая банка, да, да, вот, кстати, история с патентами, товарными знаками коснулась каждого из вас вот через добрый кола. А следующую новость, а то сейчас печально станет.
Ну давай, Диан, расскажи нам что-нибудь интересное, что у нас там сегодня.
Так, у меня, видимо, я есть хочу сильно, у меня сегодня новости про еду. Про еду и про медицину. Но я искала снова новости про технологии, лежала, загналась.
Лечение пирога.
Загналась из-за галапагосских черепах.
Ну, это стандартно. Вот из-за Игоря все. Он начинает про этих галапагосских черепах
потому что
несчастных
вот
рассказывать.
Читаю новости технологии. Да, вот какая-нибудь галапагосская черепах. Вот как это ее касается? Не касается.
Не касается.
Микропластик.
Да.
Да?
Нет.
Я угадал? А что ж такое?
Нет, мне не про микропластик, но тоже достаточно вкусная новость. В общем, новость пришла к нам из Кореи. Угу. Те, кто любит корейскую кухню, могут порадоваться, потому что она супер полезная и помогает бороться с ожирением. Как выяснили корейские же ученые.
Кимчи. На собаках, да? А, нет.
Кимчи. Кимчи. Да. Как выяснили корейские ученые, на 10-20% одинаково хорошо и у мужчин, и у женщин снижает риск ожирения и помогает сбрасывать вес.
Угу. Такое вот. Мы едим.
Чем новость хорошо?
Паша с Игорем сегодня вечером.
Это ферментированная еда. А ферментированная еда – это маринованные огурцы, квашеная капуста.
Все, что у нас принято называть закрутками.
Да, закрутки. И, в принципе, эта новость коснется каждого, потому что если это доступный и такой эффективный вариант держать себя в тонусе, да, и помогать своему пищеварению, почему бы и нет? Особенно на фоне того, что сейчас очень много лекарств уходит, вот, которые в том числе помогают там людям с проблемами с желудком и прочее, прочее, прочее. Надо искать какие-то альтернативные пути себя поддерживать. Так что, если не мизим, то соленый огурец, да, хоть что-нибудь.
Рассольчика чуть-чуть бахните, например. Слушайте, а нет у вас ощущения, что вот сейчас эра кимчи вот в этой всей гастрономии.
Да, мне кажется, что это...
все с кимчи. Ну, типа, рамен с кимчи, какой-нибудь салат с кимчи. Вот вся вот эта вот история, которая раньше роллы, помните, была эра ролл, до этого была эра пиццы. Сейчас вот эра вот этой всей азиатской кухни, в том числе кимчи. Причем то, что я...
Да ты так говоришь, как будто у нас выбор есть.
Выбор есть всегда.
Времена американской кухни в России. Вот теперь смотрите, как мне сейчас дубинами по голове настучат за эту фразу.
Ну, я вот о чем, что это же на самом деле, что у нас вот в общепите принято называть кимчи, это же очень сильно лайт-версия кимчи по сравнению с тем, что в Корее делают. Это же жестко ферментированная, что это?
Ногтевая стружка.
Капуста, вот это вот. Мне только дошло, какое ты сказала отвратительное удивительную вещь. Господи боже мой, пекинская, соответственно, да?
И... А пекинскую капусту в Пекине называют пекинской?
Ну, мне кажется, это то же самое, что мясо по-французски, про которое французы вообще не в курсе, что есть
Кстати,
такое.
Очень смешно, что в Шанхае утку по-пекински готовят вкуснее, чем в Пекине. По заявлению китайцев. Они мне об этом сообщили, когда ездила на конференцию в Шанхае, мне китайский профессор поделился, говорит, будешь в Пекине, ни в коем случае не бери
утку. Какая образованная все-таки женщина с нами сидит, понимаешь? На конференцию она ездила, ей там профессор сказал.
Боже, давно я... ездил ты на конференцию? Да, вообще, давай по-другому. Давно с профессором разговаривал?
Ну, слушай, последний раз в университете.
Да, по необходимости. Это не было по доброй воле.
Ну, почему? Здрасте, здрасте. Как дела? Все хорошо, спасибо. Вот. Поэтому очень бы интересно попробовать оригинальную всю вот эту историю. Ну, это как, знаешь, тайскую еду ты пробуешь в Краснодаре и приезжаешь в Таиланд и пробуешь то же самое, понимаешь, что в Краснодаре ты не пробовал.
А мне кажется, это наоборот, наверное, не очень, потому что тут же кухня все адаптирует под наши желудки. Это же всегда, когда ты едешь куда-то в путешествие, нужно брать с собой пакет лекарств. Просто потому, что, скорее всего, первую неделю ты будешь неистово страдать от местной кухни. Просто желудок твой к ней не привык. Вот. Так что, если здесь кимчи лайт-версии, от нее уже умираешь,
у меня не было таких проблем.
Остается лайт-версией.
Съезди в Индию.
Ну, да, но там скорее с санитарией проблемы, чем с рецептурой блюд, нет?
Ну, ты же понимаешь, какая разница. Ты просто, ну, мы же как раз об этом и говорим. Езжай в Индию, попробуй местные вот эти штуки, которые, знаешь, всегда, когда показывают индийскую кухню, если вы, мне кажется, забьете там в поиске того же YouTube индийская кухня, то вы в первых 5 видео встретите, как кто-то ее готовит на полу.
Да, рядом с крысами.
Да.
Слушай, ну, я тебе хочу сказать, что вообще в целом частично эта теория подтверждается опытом моей семьи, потому что я как-то сдавал сессию, а родители еще там семья, ну, друзья наши, вот, в общем, они большой компанией полетели туда, дети, родители, все, короче, человек 5 их было в общей сложности, и я их потом встречал на машине из аэропорта, значит, они выходят, что-то смотрю, все невеселые какие-то, на Гуа они летали, я такой, ну что, как съездили? Да, хорошо съездили, хорошо в целом, только вот я отравился, Эльвира отравилась, Богдан отравился, и еще мы разбили iPad. Как будто бы, ну, iPad разбился тоже почему-то из-за того, что они отравились. Так, такая история.
Бантик был на всем этом.
Знаешь, как в таких очень нелепых мультиках со странными сценариями. То есть ты ешь, тебе хреново подходит Эльвира, ест ей хреново подходит Богдан, и отец семейства или глава семейства, так знаешь, берет, чуть-чуть зачерпывает и на уголок iPad наносит, чтобы проверить реакцию.
Просто плавится.
Или знаешь, когда каленое стекло, вот снимаешь напряжение, оно в мелкую крошку разбивается. И тут отец семейства, да, с кухней здесь не важнецки.
Вот. Ну, и в целом же это вся очень странная история, ну, я про индийскую кухню, с массой специй, очень
специфично пахнущей. Специи же добавляют как раз-таки потому, что в Индии проблема с санитарией. Специи – это способ продезинфицировать еду.
Да.
Ну, как скажем, раньше в воду часто добавляли спирт или вино для того, чтобы бороться с цингой и элементарно ее дезинфицировать, потому что был вариант, что ты глотнешь водички и...
Скорее отравишься, чем даже с вот этого паршивенького вина. Ну, вот так вот. Так что есть вариант перейти на кимчи. Мне это давно необходимо.
Слушайте, вы знаете, мне кажется, что с учетом проблемы перенаселения планеты, вот эта штука кимчи, вообще, вот, знаете, давайте назовем так, любая простая еда в виде там риса, квашеной капусты, еще чего-то, это наше будущее. Она рано или поздно коснется всех.
Так это сейчас, между прочим, тренд. Comfort food. Комфортная еда. Очень простая,
ой,
очень
давай,
понятная.
Давай так. Комфортная еда – это стейки. И, ну, согласись,
ну,
да,
конечно,
то есть там,
да.
Если спаржа, то эта спаржа должна быть пожаренная на костре. Если это суп, то там, окей, рамен, который прям вот, ну, такой хороший, густой, это нормальная еда. Как может быть квашеная капуста? Ну, да, может быть, один раз, два раза, три раза. Но давай так, если бы я все-таки перечислял комфорт, это нужно, знаете, это же как, примерно как с домом. То есть ты можешь называть это жилье комфорт-класса. Ты такой, ну, а есть еще что-нибудь? Есть, ну, есть более что-то. И они называют так. Это уже там бизнес-класс, это там еще
Prime.
Что-то. Хорошо, пусть будет по-твоему.
Это не макароны по-флотски, это
болоньезе. И вот это, да, и вот это вот...
Ну, если брать классический рецепт болоньезе и макарон по-флотски, там очень много отличий. Безумно.
Кто готовит болоньезе, не как макароны по-флотски?
Ну, мы дома вот с супругой готовим. Ну, как-то
точнее. Тебе это понятно, это олигарх. Мы готовим. Я представляю, знаете, вот этот белый колпак и Паша повар такой.
На вот такой тарелке вот такое дефлопезное.
Да. Да. В общем, это классно. Это классно. Я за простую еду. Все, моя новость.
Ну, давайте.
Как-то мы сегодня быстро. Слушайте, я хочу с вами поговорить, как всегда. Мои новости же не очевидные. Вчера интернет сломался, помните? В общем, давайте я вам...
Помните, это так Игорь Юрьевич сказал, но вообще, что было в, значит, сегменте интернета с...
Да, я сейчас и расскажу.
Доменом .ru все поломалось.
У меня в целом вот про это и новость.
Окей.
На самом деле у меня, напомню, топит подвал. И я занимался водой и, вот знаете, такими, как это назвать, комфорт-действиями. То есть, ну, вот простыми такими, незамысловатыми. То есть, ты берешь совок и просто зачерпываешь ведро. Это не какое-то, знаете, созерцание и попытка посмотреть баланс лицевого счета в своем банке, не вызвать такси, не заказать что-то там на Озоне, в Алдересе или всех этих. Я занимался водочерпанием. То есть, в целом, мне не было до этого дела, и оно прошло мимо меня. Но, собственно, я сегодня посмотрел, что же могло произойти. И давайте так, что сделал... Я вам зачитаю несколько заявлений, что же все-таки это было, и расскажу, что я вообще как бы вот об этом думаю, и почему я взял эту новость. Она, как всегда, не очевидна. Официальная позиция такая. Возникла, это цитата, возникла техническая проблема, затронувшая зону РУ, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты технического центра работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов национальной системы доменных имен проблема решена, идут восстановительные работы. Значит, что это вообще такое? То есть, вот первый вариант – это официальная версия, внезапная поломка в зоне РУ. Что такое вот DNSSEC? Это такой протокол. То есть, знаете как, я сейчас не обращаюсь к Википедии, я говорю все от собственных знаний, поэтому где-то могу ошибиться, хотя вот несмотря на то, что я в IT, там, в коде, там, в настройках сетей, там, чуть-чуть, но понимаю. Это, грубо говоря, назовем это протоколом подписи имен DNS. Вообще, что такое DNS? Давайте еще дальше заглянем. Когда ты набираешь какой-нибудь адрес, например, адрес нашей студии redbarn.ru, вот ты же набрал в строке браузера, да?
Так.
И для того, чтобы твой браузер перешел, грубо говоря, к нам на сайт, есть некая табличка, которая говорит о том, что адрес redbarn.ru находится на таком-то IP. IP-адрес — это просто цифры. Ну, то есть, там, допустим, там 178. Там,
ну, я 164. Знаю, по ним вычисляют и бьют лицо обычно.
Да, да. То есть, у каждого предмета, выходящего в интернет, есть вот такой вот номерок. То есть, у каждого сервера, у каждого абонента есть этот IP. Ну, то есть, грубо говоря, твой адрес. И вот у сайтов есть, как бы, напротив вот этого адреса, еще есть строчка для того, чтобы было удобнее. То есть никто ж не запомнит вот эти там 9-12 цифр, по которым нужно переходить. А если мы говорим про версию IP, не 4, а 6, короче, забудьте, то там все еще сложнее. И вот для того, чтобы эти DNS не подменили злоумышленники, тоже, вот знаете, вы можете посмотреть на эту тему, если кому-то интересно, я уже как бы углубился очень сильно. Для того, чтобы не подменили злоумышленники, у каждой из этого DNS есть некая подпись. И я так понимаю, что нашахнулся именно протокол вот этих подписей имен. Ну, то есть, что сопоставление цифры и номера, оно правдивое. В сторону этой теории говорит то, что, оно действительно так и было, потому что некоторые крупные узлы, там, провайдеры, когда начали отключать проверку этой подписи, все начинало работать. Все окей, все хорошо. Короче, если простыми словами, DNSSEC, который сломался, вот сломалась табличечка, это специальное расширение DNS, предназначенное для гарантии целостности и безопасности. Защита от подмены IP-адресов. Все, просто вот запомните, что вот оно сломалось. Вариант номер два, который я нашел на вот этих вот ваших просторах сети интернет.
Конспирологический, я надеюсь.
Однозначно.
Про рептилоидов. Ой, хоть
Да, это переход на национальный ДНС. Власти давно обещали, что массово переведут российский сегмент интернета.
Вот эту шапочку с фольги.
Тот самый суверенный интернет. Чебурнет, да, вот этот вот.
Значит,
поехали.
Что включили NSD, это система из публичных DNS-серверов. Это национальная система доменных имен, NSD.
Слушай, подожди, у нас все-таки есть какая-то контора, которая обслуживает именно работоспособность интернета, да? Там есть какие-то сотрудники, они там чем-то занимаются.
Слушай.
Я думал, что это просто в воздухе все летает.
Нет, значит,
само собой работает.
NSD – система из публичных DNS-адресов, отвечающих за преобразование доменных имен, ну, сайтов обратно, но если корневые зоны DNS, находящиеся за пределами России, чтобы вы понимали, вот этот вот сервер, который сопоставляет IP и название.
Соответствие.
Да. Угу. Он как бы не один какой-то. То есть это сервера, которые разбросаны по всей планете, и они между собой информацию синхронизируют. То есть у них, на них на всех синхронная информация, это просто чтобы, по сути, чтобы распределить нагрузку ближе к потребителю. То есть это прямо по географическому принципу они распределены. И вот если вдруг какие-то злоумышленники отключат DNS, к примеру, где-то за рубежом, то условно может случиться так, что кто-то из каких-нибудь там злополучных штатов не придет к нам, на наш Red Barn. В общем, у нас есть своя система резервная. И вот есть теория, что вчера они выкатили, то есть отключили там вот эту вот гнилую западную,
ага,
и включили вот скрепную нашу.
Да.
А в пользу этой версии высказался эксперт Александр Исавин. Не знаю, насколько он эксперт. Если вы смотрите нас, простите, пожалуйста, я просто, бывает такое, что я не могу всех людей знать, я уверен, что вы эксперт. Скорее всего, неправильно работает безопасная версия для домена .ru целиком. Соответственно, многие современные серверы, на которых проверка DNS всех включена нормально, не определяют адрес в .ru имени. Скорее всего, администраторы промахнулись в процессе регулярного обновления ключей, сайты упали и не работали, но их адреса не поменялись, и все как бы нормально, то есть все работает. В общем, может быть, мы действительно перешли. Но это очень конспирологическая штука. То есть, скорее всего, кто-то, как всегда, просто где-то что-то не забэкапил. Есть третья версия. Угу. Работы Роскомнадзора с оборудованием. Угу. Тайны, о которых не рассказали людям. В некоторых областях на днях отключали LTE. И там тоже власти сказали так: мы тут проводим кое-какие, освобождаем частоты для того, чтобы военным можно было бороться, с дронами и прочее. Кто не знал, есть дроны, которые работают на схожих частотах, и они такие: давайте вы подвинете свою вот эту вот мобильную связь, нам нужен частотный диапазон. Но люди сразу подумали, что это вышки сейчас 5G зомбировать начнут возле границ, что только не началось. В общем, в некоторых областях отключали действительно LTE ночами. Сегодня, вчера был последний день работ официальный, и говорилось, что необходимо для перенастройки радиочастотного оборудования, о котором я сказал, работы вроде как были призваны деактивировать вражеские дроны, которые просто, тысячами в этот день должны были лететь. Короче, вроде как теория, что еще Роскомнадзор мог ковыряться в оборудовании и что-то делать. В общем, я к чему вообще всю эту новость вел?
А у меня сейчас четвертая версия появилась.
Давай.
Потому что вчера были серьезные вспышки на Солнце. И у нас вчера на сегодня была очень серьезная радиомагнитная буря на Земле. И писали, что возможны сбои в работе.
В ДНС-сек.
Именно в российском сегменте.
В работе навигационных приборов или радио ближе к полюсам. Вот, но не исключено, что
правильно.
Это может быть...
Правильно, я именно об этом и хотел сказать.
Ага.
Вы знаете, вчера мои рабочие чаты просто разрывались. Игорь, мы умрем, мы не можем открыть CRM-систему. О боже мой, я не могу, у меня Алиса не включает дома лампочку.
И не пошутила, когда я ей задал смешной вопрос.
И народ...
Это что вообще?
И народ, ты же видел вчера этот рабочий чат. Я стою и не могу вызвать такси. И вы знаете, это как раз вот то, о чем я хотел поговорить. Вы стали очень зависимы от интернета. Я понимаю, что это...
Максимально зависимы, конечно.
Знаете, не мне об этом говорить, потому что мой мой хлеб, это интернет. И я как бы занимаюсь...
Вы что-то слишком зависимо как-то стали.
Да, я понимаю, что не станет интернета, сотрет нашу организацию из 200 человек.
И ну все.
Да, я понимаю, что, в принципе, я даже состою в тех комитетах, которые должны развивать этот интернет.
Слушай, но это как-то тот случай с одной русской порностудией, извините, не в том подкасте будет сказано, которая...
Что-то я не припомню.
На каком-то этапе они решили, что порно снимать больше невыгодно, и ушли всей студией на завод работать. Это вполне серьезная история в жизни. Да.
Слушайте, но вот я могу так сказать, что мои рекомендации просто, ребят, я недавно узнал такую вещь, которую, ну, в принципе, я думал, что это шутка, что больше половины текущих школьников не умеют ориентироваться по аналоговым часам.
Да.
С учетом того,
это сложно.
С учетом того, что я каждый раз смотрю время, и когда я вижу электронные часы, знаете, вот, ну, вот сейчас мы пишем проект, а у нас 19:20. Угу. И ты как бы, ну, это просто цифры, но когда ты смотришь сюда, ты понимаешь, что до 12 осталось там 4 часа, да, то, что, к примеру, спать вот столько-то.
Более наглядно.
Более наглядно,
это,
да.
Это, знаешь, это как представлять неделю в виде школьного дневника. Ну, то есть...
Слушай, мне, кстати, тоже удобнее по часам со стрелками, чем по цифрам. Мне цифры постоянно путаются.
А теперь еще момент, что, вы знаете, я недавно имел разговор с человеком 8 лет от роду, который вообще не шарил во времени. То есть ты ему говоришь, ну, что, допустим, там, без 15, там, 6, это сколько? И он тебе отвечает, ну, то есть, там, посчитал на пальцах, и он тебе, там, допустим, говорит, 5, к примеру, там, 85. Ты такой, что?
Он взял за 100.
За 100. И ты такой, ага.
Ну, математически он правильно посчитал.
Да.
Просто он не знаком с концептом времени. Да,
вообще просто, ты понимаешь, дожить до 8 и не понимать, вот ты правильно сказал.
Какие высокие стандарты стали предъявлять к людям. Ты до 8 лет дожил, не понимаешь, что такое без 15.
Счастливый, часов не наблюдаю.
Знаешь как?
Во-первых,
вот, как мне объяснили его родители, да, просто расслабься. Мы не используем такой термин. Мы говорим, допустим, ему там 5:45. И у пацана нет вопросов. А вот без 15 там 6.
Я думал, это, ну, типа, они ответили тебе в стиле вот этих вот родителей, которые, господи, Игорь, да забей, да?
Нет,
мы выбрались просто... первый раз куда-то за 2 года. Мы серьезно будем обсуждать это? Мы не хотим.
Нет, они сказали, что просто не используют вот этот термин, там, ну, без 15 или еще что-то. Половина, наверное, у него 50. Ну, то есть я не говорю, что там, ну, пацан нормальный ребенок, все с ним хорошо. Что я... Просто вот, ну, действительно, со временем он не знаком.
Но все впереди.
Недавно моя сестра говорит, слушай, у меня здесь что-то навигатор не ловит. Как? Ну, карту качай просто, ну, обычную карту. То есть тебе же не нужен навигатор, чтобы... У тебя карта-то есть, и ты же ее видишь. Ты же понимаешь примерно, где ты? Нет. И ты понимаешь, что у человека есть карта, но из-за того, что там, допустим, в Москве глушат сигнал... Это,
ну, а
это странно. Ну, то есть,
раньше люди по атласу автомобильных дорог ездили.
Ты понимаешь?
И как-то попадали из точки.
Понимаешь, точки, давай я тебе по-другому даже пошучу. Что ты представляешь, вот насколько я и ты, и здесь все сидящие в детстве. Вот сейчас идет по ТНТ, по-моему, да, битва экстрасенсов. Угу. И представляешь, насколько ты был...
Кто ж ее закроет, такую рейтинговую передачу?
И ты был настолько экстрасенсом, что ты мог, в принципе, выйти там и прийти к друзьям, да? То есть ты не звонил ему, не спрашивал там... Условно, Пашка, ты где гуляешь?
То есть да
ты...
не на что было звонить.
Да, то есть ты выходил, и я всем привожу пример, что у меня, когда я был, я 86-го года рождения, и где-то в начале 2000-х у меня, естественно, не было сотового телефона, но было такое изобретение, как пейджер. И вот от моего друга детства приходит мне на пейджер сообщение. Давай завтра в 12 возле дома книги на Красной. То есть те, кто из Краснодара, понимают, где это находится. Я не звонил ему и не говорил, да, давай забьем это время, давай встретимся, давай я внесу себя в планировщик, именно так мы завтра и поступим. Нет, ты просто...
Для подростков очень странный базар, правда?
Ты просто берешь и приезжаешь в 12.
Да.
И он стоит там и ждет тебя.
Конечно.
Это... Но сейчас ты скидываешь трансляцию геопозиции, звонишь, подтверждаешь и прочее, прочее. Потом еще ты должен позвонить, если это какой-то общепит, и такой, где ты сидишь, где ты находишься, когда ты едешь кого-то забирать на машине. Ну вот, я уже подъезжаю, выехал из-за поворота, где ты, как ты, а ну помаши, встань вот так раком боком, там, подними руку, я тебя не вижу. А вот видишь, желтая машина подъехала передо мной, я за ней, подойди. Просто я завтра в 14:30 заберу тебя. И все, и ты просто забираешь, и вы стыкуетесь. Я к тому, что действительно, как, знаете, как эта поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай», правильно, да, я ее правильно произнес. Вот примерно то же самое и с интернетом. То есть это классная развлекательная штука, это иногда полезная штука, это иногда выгодная вещь. Ну, то есть это действительно огромная часть нашей жизни, как электроэнергия. И то, что я сейчас говорю, скорее, знаете, звучит так, как будто откажитесь от электричества, но нет. Просто, ребят, если у вас очень много что зависит от электроэнергии, купите домой генератор, как резервную систему электроснабжения. Если вам настолько жизненно необходим интернет, придумайте что-то резервное. То есть, если вы едете в незнакомую глушь, пусть просто будет маленькая карта.
Прокачайте себя, станьте интересным человеком.
Да, да, да.
Чтобы вы могли себя чем-нибудь занять.
А знаете почему? Потому что мне так кажется, что с развитием искусственного интеллекта, о котором мы постоянно говорили, что-то мне подсказывает, что в следующие года вот уровень киберугроз, он вырастет. И я, конечно, не то чтобы...
И они как будто из просто термина какого-то забавного превращаются реально в угрозы. То есть ты такой, не ты такой, а там корпорация какая-то из-за этой самой киберугрозы может потерять очень много денег.
Понимаете, я думаю, что здесь все иначе. Что вот история, когда мы делаем вот этот так называемый чебурнет, я ни капли не оправдываю, потому что я понимаю, что это все делается ради... Как эта штука называется, когда запрещают говорить то, что думаешь, цензура, спасибо. Это все делается отчасти ради цензуры, как вот мы можем посмотреть на примере нашего восточного соседа Китая. Конечно, ну, доля цензуры там есть немаленькая. Так вот, история в том, что, вы знаете, мне кажется, что так совпадет, что когда мы доделаем, ну, условно, этот чебурнет, может быть, кроме угрозы внутренней, могут действительно появиться вот эти угрозы внешние в виде, ну, в виде каких-то проблем с искусственным интеллектом, и нам так или иначе придется очень многим странам. Вы же понимаете, что если там, условно, на нашу инфраструктуру начнется атака, зная, ну, относительную сильность наших IT-специалистов, вряд ли они будут такие, ну что ж, господа, ну атакуйте нас, ну такие вот то пути-то неисповедимы, будем страдать. Наверное, ж они начнут атаковать в ответ. И вот эта история с чем-то суверенным может даже и сработать. Ну то есть, что окажется, мы еще окажемся где-то в выигрышном положении.
Мне кажется, судьба меня куда-то ведет. Я почему начал смеяться после твоей речи? Я сегодня читал один протокол разногласий к нашему договору, и там реально комментарии, ну знаешь, вот эти в режиме рецензирования, да, когда да, ты да. в Word работаешь, такие облачка сбоку, да, комментарии, да, да. и там реально юрист контрагента пишет, ну это жизнь, всякое может произойти на какой-то пункт. Я думаю, мы сейчас что, мы типа юридический документ согласовываем или на философские темы какие-то общаемся?
Слушай, ну вот она права, то есть эта жизнь всякое может произойти, и здесь вся новость в том, что, ребят, весь наш мир, все наше общество, это уже коснулось каждого, зависит от интернета. Я не говорю, что лучше ловить такси, там, поднимая руку и говорю, эй, такси!
Но был шарм определенный. Когда
был шарм, но...
Девушка, мне машинку, пожалуйста, а вы где? А я не знаю.
Понимаете просто что? Что давайте так, интернет — это технология новая.
Угу.
То есть под новой технологией, смотрите как, электроэнергия — это технология простая и уже обкатанная. На протяжении, ну, больше века однозначно. Не везде, конечно, но в большинстве более-менее цивилизованных мест это около века. То есть, ну, 24-30-е года, это уже прям такая повальная электрификация. Окей, около 100 лет мы откатывали. Интернет появился, ну, конечно, его прообраз еще там в 80-х годах.
Угу.
Плотно он начал входить в нашу с вами жизнь. Я помню еще интернет. Это забавно, что я вообще это произношу.
Ой, дед Игорь, понесло.
Я помню интернет без Яндексов и Гуглов. То есть это там 98-99 год у меня.
С Яху.
С Yahoo, кстати, это было неплохо. Я помню, что доминирующее положение в Рунете занимал тогда Рамблер. Угу. То есть все, все как бы по-серьезки.
Аська легендарная ему же
принадлежит. О, Аська это уже потом, это ваш новодел. Там Адига сначала появлялся.
Это же Рамблера тема, ICQ, насколько
ICQ вообще это была изначально израильская тема.
Ну, потом Рамблер ее отменил. Или как
отменил, да. Да, вообще прям нормально. ICQ это израильская тема, и Рамблер ее отменил. Microsoft ваш это американская тема, и Рамблер ее отменил. Что это такое?
Я сказал, отменил.
Отменил? Да, я просто не расслышал. Но поверь мне, мне хотя бы в голове было немного весело. Я подумал, что ты сказал отменил. Вот, но да, она потом перешла, по-моему, к нему во владение, и все. И на том, по-моему, ну, наверное, проект все еще жив, там, может быть, его там передали какой-нибудь ВК-групп. Мне кажется,
корпоративно как-то используется до сих пор.
ICQ? Он еще живой, более того, ICQ сейчас очень круто перепрошили, и он сейчас выглядит, ну, наверное, даже получше, чем WhatsApp.
Я помню, когда...
Тусовка хакеров. Кто-то перепрошил.
Была вот в сетях вот эта вот буря, что все вспомнили про ICQ и начали заходить в свои старые аккаунты, и там вот эти все тефочко, типа эмо, это вот эти ники интересные.
Нет, я про то, что в Аське есть довольно много полезных инструментов, поэтому если у нас вдруг отвалится какой-нибудь WhatsApp, да, альтернатива, куда перейти будет. И там действительно, там есть там групповые чаты и прочие всякие приколюхи и штуки, но если мы про Telegram внезапно забываем, да, то еще есть...
Во мне сейчас есть групповые чаты, много функционала. Ты заходи хоть иногда.
Ну, вроде того, да. Я там общаюсь с бабушкой.
В ICQ? Подожди, где?
ICQ.
С бабушкой?
С бабулей, да.
Блин.
Ты понимаешь, да, что ей могло быть в те времена как раз около 45, и она была еще в тренде, и такая, поставлю Аську.
Чего? А что выбрать, щас... мейл-агент или Аська?
А сейчас 65?
Да даже у меня Аська стояла.
Не, ну ладно, да. В общем, ребят, пожалуйста, технология новая, ей всего там лет 20. Понятно, что мы ее обкатали, и ничего в глобальном плане не произойдет, то есть не будет завтра мира без интернета. Но вот такие моментики, когда один вечер просто 5000 рублей в наличке, а не на карте, которой не получалось оплатить какое-то время в некоторых терминалах. А вы знаете, у меня даже в жизни был момент, когда у меня банкомат. Это просто смешная ситуация. Но вы знаете, я просто, ну, человек такой, ну, не то чтобы упорный был, да и есть, но мне этого не отнимать. Я вставил карту Сбербанка, но это мог быть любой банкомат. Сбербанк здесь ни при чем, и он не виноват. Он ее съел, но ты знаешь, что я сделал? Я попробовал на карточке Тинькова. Я вставил ее, и он съел и ее. То есть у него был просто...
Игорь, он скорее исследователь, чем пользователь, понимаете? Ему важен был эмпирический опыт, понимать причины этого.
А как могло два раза подряд?
Банкомат был неисправен. То есть он мне... Знаете как? Ты когда вставляешь карту, то есть, ну как интерфейс работает? Ты вставил карту, а он тебе взамен как бы, ну, пишет там, введи пин-код. Я вставляю карту, а он ничего не пишет. То есть интерфейс не меняется вообще. И такой, отмена? А он... Он как бы, понимаете как?
Он видимо, такой, отмена чего? Ничего не произошло,
да,
братан.
То есть, видимо, как-то просто программно отвалился вот этот, ну, картоприемник, и он не информировал о том, что забрал карту.
Хотя у меня так было. Через 50 минут я добилась того, что он выплюнул мне карту обратно.
Вот, а теперь смотрите. Я сразу позвонил, когда вторая карта ушла туда. Я решил проверить.
Вторая вообще не ваша. Вообще незаконно.
Я дозвонился, и вы знаете, здесь вот как раз-таки почему никаких претензий, потому что поддержка Сбера просто такой, ну, вы сейчас возле банкомата, не отходите. Он его реально перезагрузил, картоприемником пощелкал, он говорит, нет, к сожалению, это, ну, она не застряла, ее просто убрала в лоток. Угу. То есть здесь все нормально, карта ваша в безопасности, вы должны приехать завтра с паспортом. Если у вас завтра не будет с паспортом, то эту карту заберут, утилизируют. Угу. А их две. А у Тинькова она еще и металлическая, то есть мне жалко. И я, в общем-то, приехал, открыли, они говорят, да, такое бывает, при всем при этом мои карты были вот как бы отдельно от всех, то есть никого там, ну, там была стопочка из каких-то карт, которую человек по-честному вернул. Он говорит, какая ваша? Я говорю, вот это и вот это. Он говорит, ну, пошли. Он их забрал. Опять же, это такая очень странная процедура. Он их положил в конверт, прошел с ними 5 метров до своего стола, достал, говорит, вот эти. Я говорю, да. Он говорит, показывайте паспорт. Я показал паспорт. Он сверил имена. Вот, кстати, не знаю, как бы они поступили, не будь там, ну, вот, знаете, есть, ну, да, карты неименные. Вот. Он говорит, зайдите в приложение Сбербанка и, типа, активируйте эту карту. С Тиньковым, соответственно, ну, ничего не было. То есть, все. Все, ситуация разрулилась. Но сам факт того, что я остался, ну, без денег, не то чтобы в незнакомом месте, это было там в 5 минутах от моего дома.
Ну, что делать?
Ну, я такой, да ладно, ну, как бы все окей. У меня была как раз-таки, ну, запас наличных, поэтому было, ну, не столь страшно. Но вот я как раз к чему, ребят, бывает разное. Это жизнь, как сказал Паша, как сказал юрист Паши. Поэтому диверсифицируйте риски. Иначе это коснется каждого.
Да. Ну и теории классные, конечно, про поломку Рунета. Это прям уже не это коснется каждого, это коснется конспирологии. Так что в следующих выпусках смотрите, мы будем озвучивать темы о том, что метро в Питере на самом деле откопали. Вот. Что еще?
Вспомним про метро 2.
Метро 2, да, которое идет ко всем важным точкам Москвы. Что там еще? Ну, соответственно, рептилоиды, соответственно, масоны, соответственно, все с этим связано.
Подожди, в отличие от всего предыдущего, масоны хотя бы существуют.
Ну,
ладно.
Вот так вот. Что? Ну, классно. Спасибо, Игорь Юрьевич. Новость огонь. Вот, Диана, все на здоровом питании, соответственно. А, да, ну и если есть что зарегистрировать из товарных знаков, обязательно это сделайте, защитите себя на всякий случай. А
мой сегодня... телефон вот такой-то, такой-то, да?
На сегодня все. Всем до следующего выпуска. Пока-пока.
Всего доброго.
Пока. We'll be right back.